Bişkek'te saat 8. Саламатсыз ба, Азаттык радиосу 9 сентябрдагы берүүлөрдү улантат. Алдагы жарым саатта Бишкек мэриясындагы батир чуусуна кайрылабыз.
Бул батирлер эч кандай сатылып, жолоосу каттоодон өтүп, эч кандай операция болгон эмес. Мэриянын балансы да ошол боюнча турат.
Washington Post гезити Кыргызстанда Орусия пропагандасы алсызданды деп тыянак чыгарды. Дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада айтып беребиз.
Кыргызстандыктар Орусиядагы саясий кырдаал, Украинадагы согуш тууралуу жаңылыктарга кызыгышпайт.
Андан тышкары Ош шаарында бүгүн өтө турган медиа форум жөнүндө маек боло жана кыргызча сөздөрдү талдаган сөз дайра түрмөгүн угасыз.
Көбүнчө жаш балдарга, эркек балдарга карата тилдеген сөз. О, бооруна келгир, колума бир тиерсиң деп муштумун кезеди дейт.
Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, оло жаңылыктар түрмөгү Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Красноярск крайында бир ай мурда жоголгон тик учак табылды, өлгөндөрү бар экени айтылууда. Орусияда жоголгон Ми-2 тик учагы Дудинка шаарына жакын жерде табылган. Кырсык болгон жерде кишинин сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында бортто 3 киши болгон. Тергөөчүлөр факт боюнча териштирүүнү баштаганын 8 сентябрда Батыш Сибир тергөө башкармалыгы кабарлады. Эми адистер бул 11 августта жаңы Уренга Дудинка каттамында жоголгон учакпы жокпу аныкташы керек. Орусияда өткөн шайлоонун алдын ала жыйынтыктары чыга баштады. Москва убактысы боюнча түнк саат 12:00 бирдиктүү добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча көпчүлүк аймактарда азыркы губернаторлор жеңишке жетти. Добуштарды санап аягына чыга элек, Петербургда кечки саат 12:00 карата 5% добуштарды санаган учурда Александр Бегловко добуш бергендер 66% түздү. Бирдиктүү Орусия мамлекеттик думага кошумча шайлоо өткөн 4 округтун 3-үндө жеңишке жетишти. Бир округта ЛДПР алдыга чыккан. Хабаровск районунда ЛДПР бирдиктүү Орусиядан кыйла алдыга озуп мыйзам чыгаруу жыйынында көпчүлүктү алмай болду. Новосибирскте азыркы мэр Анатолий Локай тутту. Москва шаардык кеңешинде көпчүлүк үчүн күрөш катуу болду. Оппозициядан талапкер болгондор 45 округтан 20-сында жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү бар. Алардын көпчүлүгү Орусиянын коммунисттик партиясынын өкүлдөрү. 3 округта Яблоконун өкүлдөрү алдыга чыккан Алексей Навальный жана анын тарапташтары муну акылдуу добуш берүүнүн чоң жеңиши катары баалап жатышат. Ат салышуудан четтетилген коррупция менен күрөш фондунун юристтери Любовь Соболь:
Сегодняшний день это важный этап борьбы за наше.
Бүгүн биздин келечек үчүн күрөшүүнүн маанилүү этабы деп белгиледи. Орусияда өткөн бул шайлоодо салыштырмалуу аз шайлоочу катышты. Добуш бергендердин саны боюнча дайым биринчиликти алып келген Башкирияда шайлоого 65% шайлоочу катышканы маалым болду. Санкт-Петербургда 23%, ал эми Москвада 17.2% түздү. Интерфакстын маалыматына караганда, Москва шаардык кеңешинде шайлоонун жыйынтыктары добуштардын 20% саналып бүткөндөн кийин Орусиянын коммунисттик партиясы 12, бирдиктүү Орусия 4, Яблоко 4 округта жеңишке жеткен. Баш калада 2 кишини катуу сабагандарды жашырды деп шек саналган милиция кызматкерлери үй камагына чыгарылды. Алардын бүгө чарасын 8 сентябрда Бишкектин 1 май райондук соту карап ушундай чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка ишенимдүү булактар кабарлады. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жазык процессуалдык кодексинин кармоонун негиздери беренеси боюнча кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалган, ал эми кылмышка шектүү 2 жаран Свердлов райондук сотунун чечими менен 2 айга камалды. Алар номер 1 тергөө агына киргизилди. Сабалган 2 кишинин бири катуу соккудан эсин жоготуп каршылык көрсөтүүгө аракет кылган, экинчиси аеусуз тепки жегени социалдык тармактарга тараган видеодон көрүүгө болот. АКШ менен Түркиянын куралдуу күчтөрү жекшемби күнү алгачкы жолу Сириянын райондорунда Эфрат дарыясынан чыгышты көздөй биргелешкен кайгуул операциясын өткөрдү. Анадолу агенттиги кабарлагандай, бул райондордо коопсуз аймак түзүлөт. Кайгуул операциясынын миссиясы 3 саатка созулду. АКШ жана Түркия Сириянын түндүгүндө коопсуз аймак түзүү боюнча келишимге августтун башында жетишкен. Кыргызстан улуттук тарых музейин оңдогон немис компаниясына 225,000 евро карызды төлөй элек. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында карыз кандай негизде качан төлөнөөрү чечиле элек, министр музейдин ачылышы качан болору дагы белгисиз экенин билдирди. Жаманкулов буга чейин Азаттыкка маегинде карызды төлөп берүү боюнча жогорку деңгээлде талкуулар жүрүп жатканын айткан. Бул каражат төлөнгөндөн кийин музейди автоматташтыруу системасы ишке кирип, андагы тиркемелердин ачык каршы берилмек. Музейде коррупция 1 жыл мурда ачыкка чыккан. Кийинчерээк башкы прокуратура аны оңдоп түзөөдөгү мамлекеттик бюджет 101 миллиондон ашуун сом зыян тартканын билдирген учурда бул иш сотто каралууда. Жогорку кеңештин тармактык комитети кесиптик кошундар жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда талкуулайт. Мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча демилге депутаттар каникулга тарай электе дагы талкууланып, бардык тараптардын сунуштарын жакшылап карап чыгыш үчүн күзгүгө жылдырылган.
28 жыл эгемендүү аралыгында профсоюз тармагында эч кандай реформа болгон жок. Акыркы жылдарда тескерисинче бирине бирине болгон нааразычылыктар, жер сатып берди, мүлк сатып берди, жумушка муну алып койду, муну койбоду деген ички нааразычылыгынан улам ушул мыйзамды өзгөртүү керек экендигин келип чыкты.
Деди мыйзам долбоорунун авторлорунун бири вице спикер Мирлан Бакиров. Кесиптик кошундар жөнүндө мыйзам долбоорун парламенттин бир катар депутаттарынан турган топ иштеп чыккан. Кыргызстандагы кошундар мыйзам долбоору алардын укуктарын чектейт деген негизде аны чакыртып алууну талап кылып, нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Орусиянын президенти Владимир Путин орус казак биргелешип салып жаткан Байтерек ракеталык комплексине Назарбаевдин атын берүүнү сунуштады. Бул тууралуу орус лидери Казакстандын туңкуч президенти Нурсултан Назарбаев менен Москвадагы бүткүл союздук көргөзмө борборундагы павильондорду аралап жүргөн маалда айтты. Байконур комплексинде курулуп жаткан Байтерек ракеталык комплексине Назарбаевдин аты берилгенин Роскосмостун сайты расмий жарыялады. Биргелешкен комплексти куруу келишимине 2018-жылы Байконурда кол коюлган. Бул жыл менен Назарбаев комплексинен ракета 2022-жылы учурулат.
Ханым Гүл Элкеева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекиторг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жамгыр жаап, тоолуу райондорго кар түшөт деп кабарлады. Чүйүү, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир жерлеринде нөшөр болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас жана Чүй облустарында 16-17, Ысык Көл жана Нарын туугандарында 21-22, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 23 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда 10 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында болсо мезгил менен жамгыр жаайт, 19 градус жылуу болот. Баяндар топтомуна өтөбүз. Бишкек шаарынын мэриясына таандык 8 батирди сатып жиберген деп шек саналган мэриянын мурдагы кызматкери Эрик Ашыралиев изделүүдө. Ал батирлерди сатуу боюнча аукцион өткөрүлүп жатат деп жарандардан 305 000 доллар алып качып кеткени кабарланды. Бакыт Төрөгелди уулунун баянын угабыз.
Бишкек мэриясына караштуу муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эрик Ашыралиев алдамчылыкка айыпталууда. Ал аукцион өтүп жатат деген негизде жасалма документтер менен Бишкектин Москва көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдөн мэрияга таандык 8 батирди сатып, каражаттын бир бөлүгүн алганга жетишкен. Анын үстүнөн муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Нурдин Тынаев арызданып, ишти Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы иликтеп жатат.
Жалпы суммасы 305 000 АКШ доллар акча каражатын алып, жакынкы арада документтерди жазап берүү максатында УБАда берип, белгисиз тарапка из жашырып кеткен,
деди шаардык милициянын басынтөз кызматкери Сайкал Садыбакова. Андан тышкары 1-сентябрда Бишкек шаарынын 4 тургуну кылмышка шектөөгө карата чара көрүү тууралуу арыз менен кайрылган. Анда жабырлануучулар 4 батир сатып алуу үчүн алдын ала ар бири 20 000 доллардан баш аягы 80 000 доллар беришкенин билдиришкен. Бирок батирлерди кайсы жерден алышары тууралуу маалымат такталган эмес. Бул фактылар шаардык милицияда кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин алдамчылык фактысы менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Азыркы учурда шектүү адамдарды аныктоо жана кармоо боюнча ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Эң кызыгы, Эрик Ашыралиев муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгында IT адис болуп иштеген. Расмий маалымат боюнча ал бул кызматка июль айынын орто ченинде келип, болгону 1.5 айдай гана эмгектенген. Башкармалыктын жетекчиси Нурдин Тынаев жогорудагы окуядан кийин 2-сентябрда Ашыралиевди жумуштан алганын айтып, сатылып кетти делген 8 батир боюнча комментарий берди.
Бул батирлер эч кандай сатылып же болбосо капкоодон өтүп эч кандай операция болгон эмес. Ал ошо 8 батир бизге өткөн боюнча мэриянын балансында ошол боюнча турат.
Москва көчөсү 191 тарегинде жайгашкан батирлер Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевке таандык, кийин мамлекетке алынган мүлк болуп чыкты. Алардын баары тең 3 бөлмөлүү. Түлеев Бишкектин мэри болуп турганда Кытайдан автобустарды жана таштан тазалоочу машинелерди сатып келүүдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мамлекетке акчалай зыян келтирген деп соттолгон. 11 жылга кесилген Түлеев 2016 жылы мамлекетке келтирилген зыянды төлөө шарты менен мөөнөтүнө мурда убактан бошотулган. Соттун чечими менен анын бир нече мүлкү конфискацияланган. Түлеев анын мамлекет күткөн үйлөрүнө байланыштуу фейсбуктагы баракчасына кыскача жазды. Ал зыянды акча менен төлөсө уурдалып кетет деп бателдерин өткөрүп бергенин жана ал бюджеттик кызматкерлерге кызмат кылса деп үмүттөнгөнүн билдирди. Мурдагы мэр бул ишти Ашралиев жалгыз жасагандан күмөн санады. Азырынча шектелип жаткан Ашралиев жана анын жакындары коюлуп жаткан айып тууралуу үн ката элек. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Канат Мүзөлалиев да ушундай эле ойдо. Ал сөз болуп жаткан ишке мэриянын жана башка мамлекеттик органдардын да кызматкерлери аралашышы мүмкүн деп болгоп жатат. Ошондой эле шаардын кымбат делген райондогу батирлердин тарыхына токтолду.
Билишим боюнча буларды мамлекеттен мэриянын балансына өткөрүп берген. Бирок бүгүнкү күндө эч кандай документтери жазалал элек. Ал жерде документтери жок, даже ал үйлөрдүн ремонттору жок. Ал баягы Албек Ибраимов мэр болуп турганда келгенден белгилүү да буларчы. Ар бири булардыкы где-то квадратный метри чоң, аябай 100 квадраттан эйди болчу буларчы.
Ушундан улам Бишкек шаардык кеңеши мэрияга ар бири 3 бөлмөдөн турган 8 батирди аукцион аркылуу сатып, мамлекеттик кызматкерлер үчүн 1-2 бөлмөлүү көбүрөөк батир алуу сунушун киргизүүнү карашкан экен. Мыйзам боюнча мэрия муниципалдык батирлерди сатпайт, алар муктаж болгондорго же ижарага берилет. Бул чуулу окуянын аркасы менен мэриянын карамагында канча мүлк бар жана алар максаттуу пайдаланып жатабы деген суроолор пайда болду. Шаардык кеңештин депутаты Эрнист Окенов мэрияда мүлккө байланыштуу маселелер бар экенин мындайча айтып берди.
Инвентаризация жасап туруп бизди баарын көрсөтүп берди эле, канча батирлер бар, канча вообще мүлк бар ошо муниципалдык мүлктөр канча деп так эле 2-3 жылдан бери кажы андан ашты дайым мэрия бизге берилет да.
Муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгынын маалыматы боюнча учурда аталган башкармалыктын балансында 196 кызматтык туракча бар. Анда мэрияда иштеген жана башка мамлекеттик кызматкерлер жашайт. Анан тышкары тууган туушканы жок, жалгыз жашап өтүп кеткен адамдардын үйлөрү да соттун чечими менен мэрияга өтөт. Бишкекте андай 17 батир бар. 2 жума мурун балдар үйүндө чоңоюп 18 жашка чыккан жетим балага ушундай батирлердин бири берилди. Кезекте дагы 36 жетим бала турат. Ал эми Бишкек боюнча батирге муктаж катары кезекте тургандардын саны 4-5 миң кишиге чамалайт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми Маек менен программаны улантабыз. Ош шаарында журналисттер коомдук бирикмеси негизделгенинин 20 жылдыгына карата ийгиликке кадам аттуу республикалык медиа форум өтөт бүгүн. Анда журналисттер менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын укуктарынын бузулушуна мониторингтин 5 айдагы жыйынтыктары чыгарылмакчы. Бирикменин төрагасы Марс Төлөгөнов Азаттыктын суроолоруна жооп берип, форумдун максаты бирикменин ишмердиги тууралуу айтып берди. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева кепке тарткан.
Муну уюштурганыбыздын негизги максаты аймактагы биздин кыргыз тилдүү кесиптерибиздин ишмердүүлүгүнө көңүл буруу болуп эсептелинет. Себеп дегенде көпчүлүк учурда окутууга өткөндө же болбосо кандайдыр бир иш чаралар өткөндө баардыгы ошо орус тилинде өткөрүлүп, анан аймактагылар чакырылганда айрымдары түшүнүп түшүнбөй калып кайра кетип калган учурлар болуп атат да. Ошон үчүн ошо кыргыз тилдүү журналисттердин арасында ошо эле жалпы медиа жаатында ийгилик жараткан 10 спикерди тандап алдык. Алар ошо өздөрүнүн ийгилик сырлары менен бөлүшмөкчү да. Андан сырткары ошо Айрекс эл аралык уюму бар. Борбор Азия боюнча жаңы долбоорлорун ишке ашырган атат. Алар дагы өздөрүнүн мастер класстарын өткөргөнчөт, подкасттарды даярдоо боюнча.
Жогоруда белгиленгендей 20 жылдыгы болуп атпайбы коомдук бирикменин? 20 жылда бирикме эмне иштерди жасай алды? Эмнелерди дагы жасашы керек?
20 жыл аралыгында журналисттер коомдук бирикмеси эң башкы максаты бул сөз эркиндигин, басма сөз эркиндигин коргоо болуп эсептелинет да. Андан кийинки максаттар болсо бул сөзсүз түрдө ошо биздин жалпыга маалымдоо каражаттарына аралашып келаткан жаңы жаш журналисттерди жана ошондой эле ошол тармакта иштеп аткан журналисттердин кесиптүүлүк тажрыйбасын жогорулатуу багытында иш алып бармакчы да. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын укугун, сөз эркиндигин колдоого багытталган да. Багытта биз ошо 20 жылдан бери журналисттер коомдук бирикмеси 66 долбоорду ишке ашырган да. Негизги долбоорубуз болуп күгүндөгү жалпыга маалымдоо каражаттарынын укуктарынын, журналисттердин укуктарынын бузулушу боюнча мониторинг жүргүзүп атабыз. Аны сороосторубуз колдоп келген сол багытта да иш жүргүзүп атабыз. Ошол биздин форумда да ошонун 6 айлык жыйынтыгындагы ошол жерде биз эл алдына талкууламакчыбыз.
Укук бузуулары журналисттер арасында көбөйдүбү, азайдыбы? Мониторинг эмнени көрсөтүп атат?
Эми ал багытта айта турган болсок, аны өзүңүздөр деле байкап атасыздар да. Мына ушу биз апрель айында баштаганбыз, ошондон бери көптөгөн укук бузуулар катталды да. Анын башында эле баштай турган болсок, ошол сиздердин кесиптешиңиздер, сиздердин журналист Ыдырыс Исаковдун жана жеке ишкер Атамбаевдин иш мезгилиги боюнча журналисттик иликтөө жүргүзгөндө башталган, ошо биздики да ошо менен башталды. Андан сырткары Ачык саясат гезитинин саясатчылар менен соттошкондугу, андан сырткары Апрель телеканалы жана ошол эле учурда Азаттык телеканалы менен азыркы учурдагы 5-каналдын ортосунда болуп аткан нерселер дагы, биз ошонун баардыгын каттоого алып атабыз да. Эми бул жерден көпчүлүк учурда журналисттердин укук бузуулары эмес, ошо ЖМКлардын укук бузуулары көбүрөөк катталды бул учурда. Себеп дегенде жакында эле болгон Кой Таштагы окуяны негизинен Апрель телеканалы, 7-каналдын жана башка МТС телеканалынын дагы бир нече телеканалдардын ошол учурдагы болуп аткан окуяларды чагылдырууда жүгүлчүккө учурап калгандары болот да. Мына ошонун баардыгы камтылган бизде.
Сиз белгилегендей, ушул журналисттердин укугун же болбосо жаңы технологияларды, жаңы чыгып аткан технологиялар менен иштөөнү үйрөтүү, өнүктүрүү жаатында, ошол эле юридикалык жардам берген багытта ушундай бирикмелер, уюмдар бар да. Ушул уюмдар бири бирин кайталап калып аткан жокпу, же чогуу иш алып барса көбүрөөк натыйжа бермек беле, же көбүрөөк болсо көбүрөөк иш бүтөбү, кандай деп ойлойсуз?
Бул жакшы болду. Ошо медиа уюмдар, Кыргызстанда медиа уюмдар бар да, ошол жалпыга маалымдоо каражаттарынын иш мердүүлүгү боюнча иш алып бара турганчы. Албетте баарынын тең эле максаты бир, ошо жалпыга маалымдоо каражаттары өнүп өсүп, демократиялуу өлкөдө ошо сөз эркиндиги болсо деген багытта да баардыгы тең. Бирок бул учурда кээ бир окутуулар жагынан туура кээде болуп калат да кайталоолор, бирок көп учурда эмес, анткени ар ким өзүнүн багытына жараша иш алып барат да.
Учурда кыргыз журналистикасынын маселелери жана жетишкендиктери талкууланат экен да. Негизги жетишкендик, анан негизги маселе деп эмнени атайт элеңиз, мындай бир эки мисал?
Эми жетишкендик боюнча айта турган болсом, мисалы бүгүнкү күндө ошо биздин жаш журналисттердин арасында дагы ошол жаңы ошол сиз айткан технологиялардын негизинде, талаптардын негизинде иш алып барган жаш журналисттерибиз көп жана алар дагы ошол жаңыча көз караштагы сайттарды, маалыматты жеткирүүнүн жолдорун пайдаланган жаштарыбыз бар. Алардын бири ошол Акылбек Орозмат. Буга чейин да бир сайтты иштетип толуккандуу ишке берип, анан кайра азырда бүгүнкү күндө жаңы бир сайттын үстүндө иштеп атты. Мына ошондой жетишкендиктери жөнүндө айтмакчы да. Көпчүлүк учурда бүгүнкү күндө мен жанагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн дастаналууларды карайт турган комиссия мүчөсү болгондуктан, саясатчылардан же болбосо коомдук ишмерлерден ушул кыргыз тилдүү журналисттерге болгон нааразычылыктар көп болот да. Мисалы, мени туура эмес чагылдырып койду, бир тараптуу кылды, же болбосо аброюма шек келтирди деген дастануларчы. Мына ошол багытта дагы азын аулак сөз болот. Себеп дегенде этикалык, бизде Кыргызстанда журналисттердин кесипкөй этикалык кодекси бар да, 23-беренеде деп турган. Ошонун негизинде иш алып баргыла деп биз ошол форумда дагы сөз кылмакчыбыз да, чакырмакчыбыз баарыбыз. Бүгүнкү күндө азыр учур талабы ушундай, канчалык болгон күндө дагы биз ошол этиканы сакташыбыз керек. Себеп дегенде ал доллар, миллиондогон доллар келе берсе, анда ошол ЖМКлар деле иш мезгилдигин токтотууга аргасыз болуп калат.
Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марстыл Өгөнов менен кесиптешим Канымгүл Илкеева маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Красноярск аймагында бир ай мурда жоголгон тик учак табылды. Курмандыктар бар экени кабарланды. Орусиядагы шайлоонун алдын ала жыйынтыктарына караганда көпчүлүк аймактарда азыркы губернаторлор жеңишти. Бишкекте эки кишини сабаган балдарды жашырды деп шек саналган милиционерлер үй камагына чыгарылды. АКШ менен Түркиянын куралдуу күчтөрү алгач ирет Сирияда биргелешкен кайгуулу өткөрүштү. Байтерек ракеталык комплекси эми Нурсултан Назарбаев деп аталмакчы. Журналисттер коомдук бирикмеси бүгүн Ошто ийгиликке карай деген медиа форум өткөрөт. Бүгүн Кыргызстанда коомдук күнү белгиленет. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареги Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Вашингтон Пост гезити Кыргызстанда Орусия пропагандасы алсызданды деп тыянак чыгарды. Ал эми Евразия Нет басылмасы Кытай Борборазияга көзөмөл системасын акырындап киргизип жатканын жазды. Чет элдик басылмаларда өткөн жумада чыккан ушул жана башка макалаларга сиреп салабыз. Сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Евразия Нет басылмасы Кытай Борборазияга видео көзөмөл каражаттарын алып келүү менен Шинжаңдагыдай көзөмөл системасын акырындап киргизип жатканын жазды. Кыргызстанда адамдын жүзүн видео камера аркылуу таануу технологиясы Кытай улуттук электрониканын импортто жана экспортто корпорациясы сунуш кылды. Бул корпорациянын көзөмөл системасы азыр Шинжаңды кайтарууда. Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын мыйзам чыгаруучулары Кытайдын бул көзөмөл системасы жарандардын жеке маалыматын чет өлкөгө өткөрүү ыкмасы экенин көз жазында калтырбашы керек. Мисалы, Кыргызстанда калктын санын каттоо дал ушул электрондук система менен иш кашкан турат. Быйыл апрель айында Эквадордо Кытайлык корпорациянын камералары иштеп, коомдук тартипти көзөмөлдөөнүн куралына айланган. Венесуэла, Боливия, Анголада Кытайдын Huawei компаниясынын көзөмөлүнө өткөн деген басылма Кыргызстан эркин туруп электрондук көзөмөл бутасына айланабы деген суроо коёт. Буга чейин өлкө Кытайдын санариптик көзөмөл системасынан баш тартып, коопсуз шаар долбоорун Орусиялык Вегага тапшырган. Эми Веганын камераларына Кытайдыкы кошулуп, Бишкектеги жол кыймылын эле эмес, ар бир жаранды көзөмөлдөшү толук ыктымал. Бишкектиктер мындай көрүнүшкө каршы чыгып жатышат. Маселен, 47 жаштагы айдоочу Арстан жарандардын жеке маалыматын мамлекет өзү гана көзөмөлдөп, ал өлкөнүн ички сыры катары тышка чыкпашы керек деген ойдо. Программист Даниэль Вартанов Кытай компаниясы биздеги маалымат базаларын колго алып, жергиликтүү бийлик менен операторлорду паралап коюшу толук ыктымал дейт. Ал арада Өзбекстанда Кытай улуттук электрониканын импортто жана экспортто корпорациясы коңшу өлкөнүн технология министрлиги менен 300 миллион долларлык келишимге кол коюп, коопсуздук камераларын орнотууда. Бара-бара бул долбоор 1 миллиард долларга чыкмакчы. Шавкат Мирзиёев коопсуз шаардын камералары 2023 жылга чейин өлкөнүн булуң бурчуна чейин коюуларын билдирген. Басылма электрондук көзөмөл орнотуу жараяны Борбор Азия өлкөлөрүндө элдин пикирин көзгө албай эле бийлик тарабынан каалагандай иш кашып жатканын өкүнүү менен баяндайт.
Дүйнөлүк пресса.
Орусиянын башка өлкөлөрдөгү үгүтү өтө эле таасирлүү эмес. Вашингтон Пост гезити ушундай тыянак чыгарды. Америка Кошмо Штаттары, Орусия, Кытай сыяктуу дөөш өлкөлөр эл аралык деңгээлде өз саясатын жайылтыш үчүн өнөктүк жүргүзүп келишет. Социолог Теодор Гербер менен Джейн Завицка Кыргызстанда сурамжылоо жүргүзүп, Орусиянын үгүтү солгун экенин аныкташты. Алар Украинадагы кырдаалга карата Орусия менен АКШнын таасирине байланыштуу суроолорго жооп издешкен. Борбор Азиянын эң чакан өлкөсүндө изилдөөгө тартылгандардын 60% Орусия тууралуу маалыматты телеканалдан гана угушаарын билдиришти. Себеби өлкөдө Орусиянын мамлекеттик каналдары абдан популярдуу. Анткени менен кыргызстандыктар Орусиядагы саясий кырдаал, Украинадагы согуш тууралуу жаңылыктарга кызыгышпайт. Орусиялыктарга салыштырмалуу жаңжалдарга бир гана батышты күнөөлөгөн маанай жок. Сурамжылоого качкан кыргызстандыктардын 13% гана Орусия тууралуу кабарды интернеттен окуйт. Алар көбүнчө Орусиядагы эмгек мигранттарынын социалдык камсыздоосу, миграциялык саясат жөнүндө жаңылыктарга кызыгышат. Интернет булактар үгүткө жетиштүү курал болуп бере элек. Ушундан улам Минерва иликтөө демилгесинин окумуштуулары кыргыз коомчулугу орус үгүтүн жетегинде деп айтуу туура эмес деген жыйынтык чыгарышты.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат аналитикалык журналы Өзбекстандагы суу маселесин талдаган, Өзбекстандын 10% жери гана суугат суусу менен камсыз болгон. Дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен киши башына 531 куб метр таза суу туура келген Өзбекстан 152 орунда турат. Аймагынын 90% чөл. Мындай географиялык оор кырдаал айыл чарбасы менен жан баккан өлкөнүн экономикасына таасир этип, коңшу Тажикстан менен Кыргызстанга толук көз каранды. Ислам Каримов көз жумгандан соң тажик өзбек амаласы жылып, суугат суусу менен камсыздоо тууралуу кызматташтык сүйлөшүүлөрү жүрүп жатат. Өзбек бийлиги сууну башкарууну Израилдин тажрыйбасынан үйрөнсө болот. Себеби Израилде киши башына 91,129 метр куб суу туура келип, ал сууга таңкыс 180 өлкөнүн 172 санында турат. Бирок израилдиктер суугат жана таза суу менен камсыздоону толугу менен заманбап нукка салган. Азыркы тапта мурда чөл болгон Израилдин айдоо талаалары толук тамчылатма суугат системасына өтүп, гүлдөп турат. Мындайга жетиш үчүн Ташкент Амудария менен Сыр дарыянын суу запастарын колдоно алат. Мирзиёевдин дүйнөгө ачык саясатынын эл аралык кызматташтыкты жакшыртууга болгон далалатынын аркасында өлкөнү жүдөткөн суу маселесин чечсе болот. 20-чы кылымда Европадагы көмүргө болгон талап Германия менен Франциянын кагылышуусуна жеткирген. Бактыга жараша Борбор Азияда азырынча сууга байланышкан эл аралык келишпестиктер өтө аз дейт макаланын автору Джорджтаун университетинин бүтүрүүчүсү Азиз Игамов. Анын пикиринде Ташкент чөлкөмдөгү коңшуларына сууну ынтымак жана өз ара түшүнүү менен башкарууда лидерлик кыла алат. Балким чөлкөмдөгү сууну башкаруу Еврошаркеттеги көмүр жана болот комитетинде расмий статус алса да жаңы реформалардын башаты болмокчу деген ойдо автор.
Дүйнөлүк пресса.
Экономист журналы дүйнөдө таза энергия өндүрүүгө жетиштүү инвестиция жумшалбай жатканын жазды. 20 жыл мурда Кытайда күндөн кубат алган ыкма дээрлик жок болчу. Азыркы тапта бул өлкөдө өндүрүлгөн энергиянын чейрек бөлүгү күндөн алынат. Кытай космоста күн нурунан энергия жаратуучу станция курууну пландап жаткан кези. Эгер бул долбоор ишке ашса, жерге арзан электр жарыгы сатыла баштайт. Ансыз деле Кытайдын күн энергиясына өткөн шаарлары жарыкка мурдагыдан аз акча төлөп калышты. Ошентсе да бул тармакта быйылдан бери солгундоо сезилет. Кытайдын күндөн алчу энергия компанияларындагы киреши акыркы 2 жылда 60% түшкөн. Америкадагы таза энергияга жумшалган инвестициялар да азаюуда. Европанын эң жашыл деп эсептелген Франция, Германия, Нидерландия сыяктуу өлкөлөрү да күн энергиясын эмес шамалдан ток алууну биринчи планга коюшту. Кытай дүйнөдөгү таза энергия алууда алдыда экенине карабай, көмүрдү эң көп жаккан өлкө бойдон калууда. Ал арада Индия, Түштүк Чыгыш Азия чөлкөмдө да таза энергия алууда ири долбоор ишке аша элек деп жазат экономист. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми сөз дайра түрмөгүн угуңуз. Кыргызча айрым сөздөрдүн мазмунун Шайлубек Дүшеев түшүндүрүп берет.
Кыргыз тилинде боорго байланыштуу көп сөздөр бар. Боору атышуу дейт. Бир нерсенин ойдогудай болбой калганына ичи тызылдоо, билими мыкты болуп туруп окууга өтпөй калганына боорум атышып жатат дейт. Кээде боору ооруу деп да айтат. Өзгөчө ал менин жалгыз балам эле деп босто ыйлаганда боорум ооруп кетти дейт. Боору бүтүн деген бар. Аман эсен, телегейи тегиз, сары санасы жок дегендик. Кудайга шүгүр, элдин бүгүн боору бүтүн дейт. Боору катуу деп коет. Таш боор. Бирөөгө жакшылык кылбаган, ырайымы жок кишилерди айтат. Боору катуу адамдын кылары ошол эмеспи дейт. Ушул эле сөздүн экинчи мааниси да бар. Аябай күлүү, ыхшып күлүү, күлкүсүн тыя албоо, күлүп атып боорум катып кала жаздады дейт. Бектен боору катканча күлдү дейт. Үчүнчү мааниси чоңоюу, эржетүү, баралына келүү, толуу. Урматтын боору катып чоңойгончо биздикинде тура турганы жакшы дейт. Баарынын эле боору катып эле өңчөй жаш балдар болуп калбадыбы дейт. Боору менен жылып калды деген сөз бар. Өтө алсыз, начар абалда калуу, кедейленүү, жакырлануу жана башка. Баягы боорубуз менен жылып калган кез жок. Азыр Кудайга тобо кылгыла дейт. Баялы байлыгынан ажыраган соң боору менен жылып калды дейт. Бооруна тартуу деген сөз бар. Өзүнө жакындатып имерүү, ылым саноо, жакынсынтуу. Келин келери менен кайненеси бооруна тартты дейт. Мамлекет жетим балдарды бооруна тарткан долбоорлорду иштеп чыгышы керек эле дейт. Кээде бул сөздү боюна тартуу деп да коет. Боорун жерден албоо деген бар. Абдан кайгыруу, капа болуу, өзөлөнүп, өксүп ыйлоо. Күйөөсүнүн башка аял менен жакындыгын билген соң калыйман боорун жерден албай калды дейт. Боорун көтөрүү деген бар. Чоңоюу, өсүп жетилүү, бой тартуу. Балаң боорун жерден көтөрүп калды, эми тыңып кетесиңер деди дейт. Кээде бул сөздү боорун жерден көтөрдү, боор буюн көтөрдү деп да коет. Боорун сыртына салуу дейт. Аябай кыйноо, өлөөр тирилерине карабай сабоо. Ал башынан эле кызыл камчы неме болучу? Аялын күнүгө боорун сыртына салып тепкилейт дейт. Алмага боорун сыртына салып калыптыр деп да коет. Таанып турса да таанымаксан болуп калыптыр, көргүсү келбей калыптыр, сүйлөшкүсү келбей калыптыр дегенди билдиргени. Боорун тырмоо дейт. Ыкшыганча катуу күлүү, боор эзилгенче күлүү. Күмөндөрдүн ошол аңгемесин уккан сайын боорумду тырмап күлө берем дейт. Кээде муну боорун тытуу деп да коет. Боорлору тытылганча күлүштү дейт. Бооруңа келгир деген бар. Көбүнчө жаш балдарга, эркек балдарга карата тилдеген сөз. О, бооруңа келгир, колума бир тиерсиң деп муштумун кезеди дейт. Кээде муну бооруңа чечек чыккыр деп да коет.
Шайлубек Дүйшеевден сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 9-сентябрдагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Кийинки 30 мүнөттө орус тилинде перекресток талкуусун угасыз, аны Болот Көлбаев алып барат.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжара радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Сени, жаңы, переходи на О. Эми, өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которул. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о.кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом. Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать тему нестабильности, неустойчивости правительств Кыргызстана. Сегодняшние наши гости – депутат Жогорку Кеңеши от фракции «Атамекен» Бахадыр Сулейманов и политолог Эдил Осмонбетов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. И сразу, наверное, я задам вопрос вам, господин Осмонбетов. Как вы считаете, в чем основная причина нестабильности правительство в Кыргызстане, потому что за 28 лет у нас сменилось 30 кабинетов министров. Это получается чуть больше, чем одно правительство в год. В чем основная причина такой частой смены?
Теорию политическую, то правительство формируется когда парламентами, она определяется на определенных политических консенсусах. Да, это все-таки такой баланс интересов, там, договоренности, лоббистских групп, политических сил. Долгий процесс, обычно уходит 2-3 месяца. Но если брать именно пример Кыргызстана, то мы можем говорить о том, что любое правительство, которое в Кыргызстане было за 28 лет, а особенно последние 10-15 лет, оно всегда находится под ударом по одной простой причине, потому что социально-экономическая ситуация сложная, раз. Второе, это все-таки, видите, новая немножко модель. После референдума 2016 года полномочия правительства были увеличены, именно как премьер-министр, как коллективного органа. Так? И плюс не надо забывать, что когда социально-экономическая ситуация, и мы на грани политической нестабильности действуем, всегда нужно такой как бы предохранительный клапан или тот, кто больше всего на себя возьмет. Все-таки не надо забывать, что любое правительство, а правительство Кыргызстана тем более вдвойне, оно занимается реальной экономикой, и это ближе всем гражданам. Любой шаг правительства, успешный, неуспешный, отражается через социальные сети, протесты и огромные-огромные вещи. Поэтому часто и парламент, и другие политические силы, и партии, они используют как подставку правительства или критику правительства для того, чтобы с одной стороны убрать от себя огонь. А с другой стороны, как бы и дать возможность этим. Но если брать сейчас мировой опыт европейский, есть даже исследования политологические, вот в Лондоне, когда мы были, огромное количество. Эффективность работы правительства напрямую зависит от эффективности работы парламента. Если правительство считается, что оно работает неэффективно, значит, это и большая политическая ответственность и у парламентариев по одной простой причине. Законов может быть мало, но они должны быть качественные, потому что основная задача парламента – законотворчество, это контрольные функции. И еще одна функция – это то, что все-таки мы за 28 лет независимости, к сожалению, не увидели, что кыргызский парламент берет на себя и политическую ответственность за какие-то позиции, да, то, что ошибки правительства, решения. И поэтому, как в русском языке есть «мальчик для битья», постоянно такое происходит. Но если брать британский парламент, то у них есть система такая. Да, у нас часто депутаты требуют премьер-министра или на комитетах вызвать министра того по любому вопросу. И часто депутаты, я смотрю часто парламентские прямые слушания, задают вопрос, который, в принципе, часто идут самый пиар. Много вопросов, каких-то таких вопросов, которые очень много времени отнимают. Все-таки, если брать британский парламент, британские парламентарии, они когда задают вопрос членам правительства любому, британскому, они готовятся неделю, долго занимают вопрос, а потом 1-2 минуты. Правительство все-таки оно должно заниматься непосредственными вещами. Потом у парламента есть контрольные функции, он бюджет принимает. Это важнейшее. Я понимаю, британский премьер приходит, когда очень сложная ситуация, какой-то там архиважный вопрос. Допустим, сейчас как Брекзит, да, 31 октября. Там будет жесткий Брекзит или какой-то мягкий. А все остальное время правительство занимается своими делами, работает. Плюс здесь, видите, мы сейчас идем на пороге выборов. И многие политические силы, которые сейчас представлены в парламенте, они тоже хотят быть в парламенте 2020, и часто они используют эти же ошибки.
Но у нас во время обсуждения деятельности правительства в парламенте тоже возникает нешуточная баталия. Господин Сулейманов, действительно ли всегда виновато правительство?
Нет. Чтобы вот так мы начнем, вы хотите видеть устойчивое правительство, это, во-первых, зависит от многих факторов. Это первое, я бы сказал так, консолидация всех ветвей власти должна быть. Законодательная, исполнительная, судебная и так далее. Они должны консолидированно работать. Второе.
Как команда, да?
Да. Второе. У правительства должны быть полномочия. права одно и ответственность. Да, и парламент сегодня должен нести ответственность за правительство, провал работы.
Угу.
Третье. Правительство, когда сформировано, работает, должно показывать, что социально-экономические показатели должны быть хорошие. Хорошие социально-экономические показатели,
угу,
работу свою должны показать. Как Эмили сказал, то, что парламент несет ответственность.
Угу.
Правительство не для питья. Парламент формирует. Коалиция большинства тоже несет ответственность. Понимаете, да? Она формирует правительство, и она несет ответственность также.
Угу.
Это... Здесь, я бы сказал, более точно было всегда, вот как есть в народе закон по противовесу сдержек, да?
Угу.
Здесь должен парламент контролировать правительство, правительство должен, это все, президент должен быть гарантом Конституции и так далее. Вот эта консолидация, все должна работать, угу, понимаете, да?
Угу.
Сегодня у парламента, у правительства достаточно полномочий по новой Конституции. Вы посмотрите, он должен его правильно использовать, премьер-министр, свои полномочия. Вы понимаете? Угу. Вот сейчас говорит, парламент принимает бюджет. Да, мы принимаем бюджет. Если в новой Конституции премьер-министр не согласен, он может напрямую обратиться к президенту, президент может наложить вето. Вы понимаете, mm-hmm, какое у него полномочие? Сегодня премьер-министр может сам назначать министров и снимать без согласия президента. Акимов может назначать. Эти же полномочия он должен использовать. Достаточно же. Правительство должно заниматься социально-экономическими вопросами, а не политическими. У нас, как обычно бывает, когда правительство формируется и начинает переходить ту грань, которую они начинают заигрываться.
Угу.
Вот это чтобы было, чтобы устойчиво правительство. Мы должны сегодня, начиная от выборов, как вот сказали, скоро будет. Вот мы должны хороший парламент выбрать, хорошие партии выбрать, хорошие фракции, чтобы были в парламенте, чтобы создавали хорошее правительство, чтобы которое везде консолидировано несли ответственность. И вот этот баланс сдержек и противовеса, оно должно быть.
Угу.
Понимаете, без него тоже нельзя.
Угу.
А как так мы сегодня говорим, что правительство как мальчик для битья, это тоже совсем другое. Понимаете, это нормальное явление, что правительство уходит в отставку. Знаете, у партии и коалиции большинства, у правительства есть уже своя программа, угу, когда они формируют коалицию. Угу. Сегодня вы посмотрите, если правительство, коалиция распадается, угу, смотрите как, как раньше не было у нас в парламенте, маленькая фракция вошла в коалицию и начинает проводить интриги. Вот мы уйдем, коалицию разрушим, вы так понимаете, да? А сейчас все нет. Пожалуйста, по новой конституции, хотите разрушить коалицию, наберите от общего числа парламента большинство 2/3. И пускай каждый депутат подпишется. Вы понимаете? И уходит, если правительство, то и спикер уходит. То его тоже надо подтверждать или выбирать по-новому. Вот в чем, вот видите, сдержки какие должны быть. Здесь уже надо глубоко думать, значит, создавать устойчивое правительство, чтобы работало.
То есть, несмотря на всю критику Конституции от 2016 года, там все-таки заложены какие-то предпосылки для более работы, более стабильного.
Да,
полномочий больше у нас стало, премьер-министр.
Они распределены очень то и надо. Какой нужен, те права даны правительству. Ни одной ответственности, понимаете? Бывает так, у них дали ответственность, прав нет. А сегодня вот дали полномочия, его не могут использовать. С 1 января же вступил 19 года новая конституция.
До 31-го, 18 года уже.
Да.
Ну, все правильно. Это везде эту противовесы?
Тогда не было вот этих противовесов. Вот, это не успели. А вообще, если тогда бы, было бы уже работал бы этот закон, то тогда бы тяжелее было бы.
Здесь одна проблема есть. Вот природа формирования правительства, все-таки правительство Кыргызстана очень маленькие по сроку, да, они, может быть, где-то год, кто-то, может быть, чуть больше года. И здесь есть одна проблема. Вот мировой опыт показывает, чтобы назначить правительство, премьер-министр, ему, чтобы только вникнуть, как работает коллегиальный орган правительства, вице-премьерами взаимодействовать, понять отрасли экономики, 2-3 месяца проходит. Потом каждый министр пока отраслевой. Потом вот эти все политические события, все это проходит. Плюс, когда уходит правительство, часто бывает такая проблема 28 лет. Были программы какие-то, может быть, хорошие, другими правительствами созданы. Теряется институциональная память. Что это значит? Это значит, что каждое новое правительство, приходящее за 28 лет, особенно за последние 10 лет, она, те программы, которые уже принимались, может быть, реализуются, они откладываются, создается новое время, теряется. Общей сложности 6-7 месяцев уходит только на то. Я вообще противник того, что правительство менялось часто. Может быть, отдельные министры могут меняться, но вот эффективность правительства еще зависит много от того, что вот новый премьер-министр, они уже через год, какое-то время вникает в процесс, они начинают понимать глубже проблемы экономические, социальные, и они начинают двигаться. В это время он покидает, приходит новый, ему нужно время. Плюс и взаимодействие с депутатами ему нужно, с комитетами, как-то понять. Потому что у каждого парламента и у Кыргызского есть своя внутренняя аура, которую мы не видим, мы находимся вне стен парламента. Поэтому мы часто судим о многих вещах. Поэтому, по-моему, Текебаев в свое время говорил, он сказал, что и когда ты находишься вне парламента, внутри ты должен чувствовать на пульсе, что происходит там. Все-таки одно дело, когда депутаты выступают перед камерами, говорят вещи, да, а другое дело, когда они там где-то, ну, за чаем, где-то внутри, это тоже, в этом отношении парламент это тоже семья, да?
Ну, как раз да. Господин Сулейман уже второй созыв чувствует эту ауру, да?
Да, это очень тонкий процесс, поэтому те политики, которые вне уходят, они часто, многие процессы, которые, ну, не видно глазу, они, ну, нивелируются или четко не могут понимать. Поэтому, я думаю, это тоже важный вопрос.
Я бы здесь чуть-чуть добавил, может быть, сказал бы то, что я ничего страшного не вижу, когда меняются премьер-министр или министры. У нас есть закон о преемственности. Кто приходит следующий, они несут ответственность. Вот вы как говорили в Англии, да, в Лондоне. Меняется правительство, ну, министры меняются, а система-то работает. Да. Сбоя-то нет. Это о чем говорит? Значит, заместители министры, которые не политизированы, никакой партии они не относятся у нас по закону. Все они. Они работают. Их не надо менять. А у нас как? Приходит министр... И начинается коалиция, и начинает всех замов менять. А замов приходится их начальник управления менять. Начальник управления, начальник отделов. И каждый клерк меняет. Вот это требуется не то, что 6 месяцев и год. Зачем? Если система, машина работает, если меняется рулевой, ничего страшного.
Ну, депутаты нормальный... тоже участвуют в кадровых вопросах. Это ну, надо это, тоже сказать
не,
честно.
Не
да?
Депутаты участвуют, это коалиция большинства.
Нет, я которые... имею в виду при формировании.
Да, нет, вот, не, депутат это, вы понимаете, коалиция большинства. Оппозиция, коалиция меньшинства-то не формирует правительство, и кадры не могут никак решить. Вот, коалиция большинства, вот они несут ответственность. Вот те депутаты, которые предоставляют свои кандидатуры на министров, на заместителях министров, ну, знаете.
На политические и, должности да, тоже.
Не, я о том говорю, что машина, чтобы не останавливалась.
Зачем то есть главная все... проблема – это отсутствие преемственности.
Конечно, вот это все, вот преемственность должна быть. Я говорю же, вот это мы никогда не должны упускать в этой ситуации. А устойчивость правительства, еще раз я говорю, у правительства одна задача – социально-экономические и все показатели работы. Конечно, бывают сбои, конечно, бывает это все. Я говорю, до этого говорю, конечно, их должны контролировать, да, обратно их должен быть, связь должен быть. Понимаете? Если бы сейчас Абылгазиев, если бы Катымой Байлова не был бы, видите, как сразу общество вступило, как сразу в парламент все, издержек, понимаете, да? Спонсировался это все. А иначе бы мог бы уйти в другую сторону, вправо, влево, квендать.
Кстати, вот о КТ Мобайл этот скандал возник в мае этого года, еще до ухода депутатов на каникулы, и тогда вот как-то все забурлило, а потом все как-то остановилось.
Не, создали же депутатскую комиссию.
Да, депутатскую комиссию.
Не, они же работают, правильно?
Как-то сейчас уже...
Нет, просто лето же было там.
Нет, ушли на каникулы, создали депутатскую комиссию. Я думаю, комиссия сама отчитается в свое время.
Очень же так вас будет, да?
Да.
Потому что тогда уже вполне серьезно заговорили о будущей отставке.
Нет, самое главное, приостановили же ту. Видите, обнародовалось, что как это все, Баджагейт, это все. А если бы не было этой контрольной функции?
Ну,
если
да.
Бы... И самое главное, чтобы устойчивое правительство было, это консолидация должна быть всех ветвей власти. Вот тогда у нас пойдет. Понимаете? И тогда и ответственность, и права должны быть у всех одинаковы. Вот сейчас вот что есть по Конституции. Вот его должны, мы должны правильно использовать. Те, которые дано полномочия депутату, те права и ответственность, мы должны сегодня работать над этим. Что дано премьер-министру, правительству, министрам, они должны свои полномочия и ответственность брать на себя. Вот они хотят права брать, а ответственность не пройдет, это плохо.
Всегда ли основную роль в отставке правительства играет парламент? Или там все-таки тоже есть участие каких-то других сил?
Ну, это полномочия парламента тоже. Без этого невозможно. Они все-таки народные избранники, и без их инициативы невозможно отправить.
Без парламента, конечно,
невозможно это отправить.
Без парламента
отставка. Нет, парламент, он выносит вопрос на повестку дня.
Без него не обойтись.
Да, без него не обойтись.
Законодательно. Мы даже будем говорить,
отставка парламента не уйдет. Причина отставки надо, нет, глубоко надо смотреть, уважаемые коллеги.
Вот, как
глубже надо. Смотрите, причина отставки от правительства в чем вызывает? Иногда недоверие премьер-министра бывает за те или иные его действия или бездействия.
Но это два раза за историю.
Да, просто, да.
Было такое.
Да. Или еще это парламент, те показатели за год проваливает, вы понимаете,
ну,
да?
Итоги года.
Вот, итоги года или что-то. Многие, есть многие причины, вы понимаете? Есть объективные, есть субъективные, вот так более это все. И тогда она, без парламента она не может обойтись,
конечно,
понимаете? По законодательству же парламент же принимает решение.
Не-не, причина, ладно, разобрались.
Это не причина.
Да, да,
это
не причина. Да, а участники этого процесса? Ну, скажем, теневые и публичные.
Ну, я... И я бы сказал бы более так, я никогда, и что такое теневой, я не знаю. Мы более публичны, мы открыты, и наша фракция всегда открыта к этому. Я не знаю, что такое теневой. Может, где-то есть, это надо у них спросить. Мы всегда открыты к диалогу, наша фракция Атамекен. Мы всегда это все мы говорим, когда какая правительство как работало, вы знаете это прекрасно. И вот сейчас говорил Эдиль, что Умрек Тиркеш, и Умрек Тиркеш, вот эти сегодняшние все причины, все провал правительства, он еще в 16-17 году с высокой трибуны говорил и о тех, о приватизациях, и о коррупции, и так далее, много вещей. Никто же на это не обращал внимания. Она-то никуда не делась. Сегодня она вышла же, и с этими все вопросами столкнулось само правительство. А самая главная борьба у нас идет, это же болезнь, это в обществе, это коррупция же.
Да, безусловно.
Это самая болезнь.
Самая большая жадность, да, все разъедает.
Все, чтобы не было вот причины чего-то, это все создает эту коррупционность. Вот это вот самая болезнь, вот это все. И вот мы должны правильно подойти, мы всегда говорим, с коррупцией бороться надо транспарентно. Общественность должна, открытость должна бороться, понимаете? А не правоохранительные органы должны бороться. Как мы ему даем, ему же, он представляет правоохранительный орган, мы ему же даем меч, иди бороться с коррупционером, да? И он этот меч держит, говорит, слушай, ты мне или дашь взятку, я сейчас тебе или посажу, голову отрублю. И что ему остается делать? Дать взятку, правильно? Разве это борьба с коррупцией? Финполиция на одного предпринимателя, бизнесмена. Почему у нас сегодня отток инвестиций идет? Почему у нас доходы уменьшаются, да, граждан? Почему у нас прожиточный минимум, почему у нас за чертой бедности увеличивается, да? Также многих тестов, макроэкономических показателей, потому что коррупция все съедает. Въелся она. Сегодня президент говорит, что боролся нас. Надо общество в этом
понимать. Кстати, коррупция – это одна из...
Один самый
главный. Это самое главное.
Да,
вот причина отставки,
да,
правительства.
Она заслуживает отдельной...
Конечно, правительство.
У вас какое мнение? Участвует ли в этом процессе отправки в отставку правительства, ну, неважно какого, какие-то, ну, скажем, внепарламентские силы?
Не, ну, видите, парламент же, он неоднородный. Парламент – это только представители, люди, которые представляют партии, да, которые уже являются системными, они парламентские партии, кто вошли. Есть партии, которые не представлены в парламент. Безусловно, это же не значит, что, допустим, какая-то партия там имеет, ну, визуально 10 тысяч человек, да, а только, может быть, там 10, 15, может быть, 20 представлены. Все-таки, мне кажется, это вопрос и депутатами часто поднимается, и без них этот невозможно вопрос решить. Есть и другие органы, которые могут принимать вне парламентские силы, безусловно. Плюс не надо забывать, что есть еще общественное мнение. А когда мы видим сейчас, особенно за последний год, очень сильно реагируют и парламент, и правительство на то, что происходит в социальных сетях, реакцию, да, ну, вот экологические митинги, те вещи. И есть такое понятие, как общественный резонанс. Насколько общественный резонанс или общественное мнение реагирует.
Это самое главное.
Да. Если оно есть, то, безусловно, будет реагировать. Это тоже один из факторов воздействия. Да? Если огромное количество
как людей... Как бы, если не самое главное.
Да, огромное количество людей пишут, безусловно, они будут реагировать. Это такой закон. Это тоже одна из форм воздействия. Ну, вот простой пример – Украина. Да? Сейчас Зеленский, как президент, он имеет абсолютную власть, можно сказать. Он контролирует и президентский пост, его партия «Слуга народа» 254 мандата в Раде. Они избрались, да, спикера, и у них премьер-министр. Вот здесь тоже есть одна опасность. А, конечно, на Украине есть общественный запрос на то, чтобы сменить все системы власти. Вот если брать сейчас новых депутатов Рады, да, вот посмотрите списки, там есть фотограф с пляжа, есть таксист, есть ресторатор, есть, который просто играл на гитаре в музыкальной группе. Это огромное количество их, люди, которые никогда не занимались политикой. И, конечно, сложность была. Их целую неделю в Трусковце, курорте, их обучали, как, что такое регламент, как законы писать. Это движется. И сейчас у него вот то, что мы в начале передачи говорим, вот у Зеленского есть карт-бланш. У него есть единение всех и президентское, и правительственное, и парламента. И он может принимать любые законы, реформы, которые идет. Он там сейчас принимает закон.
Но вместе с Карбашем у него есть и огромная ответственность.
Ответственность. Он все взял на себя, да.
Раз он
правительство его, да, и парламент.
Да, он же не на коалицию создал без ни с кем, а его, да, одна партия.
Да. Да, да, да. И без никого впервые в историю.
Значит, он несет полный ответ.
Но есть один риск какой. Он сформировал Но все другие оппозиционные силы, которые представлены в парламенте и вне его, они же тоже должны участвовать в этом процессе. И может быть абсолютность, когда ему никто не будет говорить. Все-таки в парламенте и к правительству, и другим должна быть интеллектуальная оппозиция. Есть такой институт, который развит в Европе, к сожалению, в Кыргызстане, в СНГ он не развит. Что это значит? Есть теневой кабинет министров. Да? И если вы видите какую-то экономическую проблему, если это оппозиция, ты должен предлагать партии, не просто критиковать и говорить, это плохо. А вот, допустим, вопрос экономики. Вот у них есть теневой министр финансов, там любой системы, он говорит, мы бы решили этот вопрос так. И это общественность знает. Может быть, они правы, может быть, нет. И в Европе, во многих странах это работает. И тогда иногда бывает, что теневой кабинет может стать реальным кабинетом. У нас по каким-то причинам, к сожалению, я вот часто вижу, все строится на критике, на негативе, на всех минусах, которые существуют. Но если ты конструктивная позиция, да, ты должен предлагать интеллектуальное предложение других вещей, как решить по-другому. А когда этого не происходит, происходит интересная вещь. Уходит правительство, сменяются какие-то чиновники, новые, приходят новые, но они ту же самую систему создают, потому что система не меняется. Вот есть примеры, особенно в Грузии, когда люди, которые занимали теневое правительство, они говорят, ну вот этот вопрос мы бы вот так решили, вот так. И они это четко сформулировали. У нас, к сожалению, люди, я никогда не вижу, даже по таким ключевым вопросам, они говорят, но это идет, вот знаете, насколько вот там, давайте реформируем правоохранительные органы. Хорошо. Там может быть одно слово, я вот на круглых столах слышу, часто НПО выступает, просто заберем следствие. Но это же просто маленький какой-то элемент. Надо же, чтобы это было системно, да, решение. Таких нету. Это тоже говорит о том, что мы как бы немножко вот, с точки зрения интеллектуальной оппозиции мы не поднимаемся. Возьмите Армению. Пашинян, да, как лидер нации, да, пришел, все, да, он там парламент контролирует, там выступает. Но мы сегодня видим, что системных изменений в Армении не происходит.
Так. Да, происходит. Я не хотел бы, я хотел бы на тот вопрос сказать, что кто влияет, какие-либо силы. Это правильно он говорит, что первое это общественность. Вообще, и второе, это сила такой сильной, это соцсети сегодня у нас. Вы видите, да, как вот можно любой вопрос поставить, раскачать в социальных сетях и так, что уже все будут в курсе дела, и можно и до парламента можно уже дойти, да, хоть куда. Понимаете, это сила. А кто-то, чтобы так, чтобы, конечно, они где-то решают, какие-то вопросы принимают, но основное, что вот может быть вызвать любой этот резонанс, вот любой этот вопрос, да, вот, ну, вот я думаю, очень сегодня влияет соцсети и общественность.
Вот как раз из-за общественного резонанса было... За эти неполные полтора года практически сменился весь состав правительства.
Да, ну, общественный резонанс
вот, есть, кстати, вот вчерашний свежий вам пример. Вроде первого-второго, куда и Бердиева везде ходит, открывает школы, первый звонку, готово, готовность, 99%. А раз в соцсетях показывают, дети в контейнерах учатся, да, и так далее, да, и книги, да, напечатали не так, если тендер провели не так, с ошибкой обратно книги вышли, и вот и все. Приняли решение, правильно сделали.
Но я задам вам прямой вопрос. Какую роль в деятельности правительства играет президент?
Президент, роль в деятельности правительства? Я думаю, как могу вам сказать, какую-то роль играет в формировании, может быть, своим предложением, взглядами и так далее. Вот, консолидирует это вот правительство, чтобы единое было.
И учитывается ли мнение главы государства при...
Нет, президент, это у нас по Конституции, он отвечает же за безопасность страны.
Внешнюю политику?
Внешнюю политику, конечно, он и свою роль там...
Силовой блок.
Силовой блок, да. Министерство обороны, СНБ или Министерство иностранных дел, конечно.
Учитывается ли мнение главы государства при отставке правительства?
Нет. Не было такого. Я никогда не слышал, чтобы глава государства там внес свое предложение, чтобы... Не было такого. Ну, конечно, если есть такие веские факты, если есть предложение, конечно, учитывается. Будет учитываться.
Потому что при предыдущем президенте достаточно часто об этом говорили. Говорили в том числе и в непубличном пространстве, среди политиков, парламентариев тоже. Господин Усмамбетов, у вас мнение какое? Все-таки играет ли какую-то роль президент?
Ну, здесь я соглашусь, прямого, наверное, не бывает. Это вопрос другой же, это же все-таки решает парламент, законодательно. Он может отправить в отставку, там президент может согласиться, не знаю, другой вопрос. Но я думаю, что, конечно же, по Конституции у нас же все-таки не парламентская республика, к которой мы стремимся, когда парламент полностью контролирует и всю систему, и
избирает президента.
Да, да, так далее. Но на постпространстве СНГ мы видели, Молдова какие проблемы. Парламентская республика, у них президент, правительство, они не могут найти решение. Мы можем взять примеры и других стран в этом плане. Поэтому у нас все-таки, видите же, она, кто-то говорит парламентская президентская, кто-то президентская парламентская система. И здесь, конечно, безусловно, важен диалог. Все-таки президент – это глава государства.
Да. Он... И он самый влиятельный человек в государстве.
И система сдерживающих противоречий должна существовать. Безусловно, когда он в тандеме работает с правительством, с парламентом, мнение, конечно, безусловно, будет важно. Но не во всех вопросах. Потому что не надо забывать, что бывает и у парламента тоже политическая конъюнктура. Когда депутаты молчат, а потом, когда соцсети начинают реагировать, мы видели это весной, январе, они быстро эту тему перехватывают. Проблема в том, что кыргызский парламент нельзя распределить по точки зрения политической науки. Кто правый, кто левый, кто центр. Все партии социалистические. И когда ты вот выходишь, и многие спрашивают, вот какая из этих фракций она является правой? Вот, то есть, если ты капиталистический, если ты бизнесмен, или там, ты должен иметь такую партию. То есть, к сожалению, даже на этом уровне мы не можем определить, поэтому очень сложно. И часто депутаты, которые, допустим, должны идеи, социалистические идеи кидать, они выказывают чисто капиталистические. Или когда у них... Я вот это запомнил, это говорит о том, что немножко, ну это, может быть, время нужно формирование. На западных можно четко понять. Так, это центристы, это правые, которые будут требовать чистого капитализма, скажут, ребята, никакого давления на бизнес, низкие налоги, вот так, вот так. Это социалисты, они будут требовать социального государства, социального... Все понятно. Это
четко. Повышение заработных плат,
да,
пенсии,
ну это как бы понятно, патернализм. Тогда избирателю и любому гражданину нетрудно определить, скажут, да, понятно, но у нас все они называются социалистические или какие-то, и, конечно же, я вот сколько людей разговаривал, специалистов, они говорят, ну я не могу на эту тему написать, потому что это не только проблема кыргызского парламента, это проблема, может быть, роста, но это проблема. Но парламент 2020 года, он имеет, может в какой-то мере историческое значение нести. Почему? Потому что в 2020 году заканчивается мораторий на изменения в Конституцию. Угу. Вот это очень ключевой вопрос.
Вы каком дальше? Хотите сказать, что в 2020 году будет внесение изменений в Конституцию?
Нет, я имею в виду, что мораторий закончится, новый парламент придет, и он будет уже думать. Это же тоже ответственно.
Поэтому... Новый парламент, если я соглашусь, придет хорошо, я тоже рад, чтобы это все... Потому что это тоже зависит не только от парламента, от депутатов, все. Это тоже от наших избирателей зависит.
Безусловно.
Как они изберут, кого изберут, какую партию, вы как социалисты или демократы, или либералы, или консерваторы, или это все. Я согласен с вами в этом отношении. Но как мы подходим, у нас же, видите, приходит в парламент, вы говорите, когда уже... Там уже каждый уже идет, живет по своим интересам или как-то это все.
Ну, это императивный мандат.
Кроме, я думаю, фракции Атамекен, которые они чисто социалисты и держались на этом изначально, и мы на своих позициях, на твоих платформах, они отходили. Мы всегда ориентированы были на социально-экономические показатели. Это первая основа из основ государства, где она развивается, и все показатели от этого отходят. И мы к этому шли и говорили. И неустанно сегодня говорим, принятие любого закона или бюджета и так далее. Вот прежде всего. И у нас сегодня мы, и когда и говорим, что у нас бюджет социально ориентированный, вы понимаете, да? А ну, не бюджет развития. Всегда, когда мы будем развиваться, уже на пороге 21 века мы стоим и так далее. Это же должен, вот. Это коалиция большинства, это нормальное явление, я думаю. Мы к этому должны, общество идет самоочищение, в парламенте должно быть самоочищение. Мы должны переболеть, идти со всеми, мы должны трудностями, проблемами сталкиваться и парламентаризму учиться и становиться к этому идти. Вот. Каждый, когда, вот, я думаю, и идеология, когда подойдет, когда все поймут свои задачи, партии, стратегии и так далее, вот, тогда мы поймем, что такое социалисты, консерваторы, либералы.
Мы должны голосовать за идеи.
Да,
за идеи,
да,
ну, уже за парламентаризм идеи, и диалог это немного другая тема. А теперь возвращаемся опять в нашу тему и поговорим о правительстве сегодняшнем. Ну, буквально у нас осталось несколько минут. Господин Сулейманов, каковы настроения в парламенте сейчас по отношению к нынешнему составу кабинета министров?
Конечно, я честно, откровенно скажу, к нынешнему составу правительства не очень довольны. Отношения парламента и чувствуется атмосфера. Есть много вопросов сегодня стоят, которые от них будут и требовать. Вот, я думаю, в ближайшее время правительство придет к нам. Я думаю, у депутатов будет очень много вопросов.
Это с бюджетом придет, да?
Нет, с бюджетом придет и многие другими за 9 месяцев. За 9 месяцев они должны прийти. Вот, и так далее. Многие вопросы. А отношение таково, что действительно есть много проблем, много вопросов, которые не решен.
Последние полгода, по-моему, каждый месяц возникают какие-то скандалы.
В правительстве,
да, связанные с КТ Мобайл, так называемый Баджагейт.
То Салтантор.
Да,
но здесь вот есть одна вещь. Есть объективные причины, когда действительно есть провалы, проблемы, да. Но не забывать надо, что мы живем в эпоху политтехнологий, есть манипуляции, когда есть силы, которые используют и журналистов, и других специалистов для того, чтобы эту ситуацию создать. Потом проблемы, которые сейчас в Кыргызстане стоят перед правительством, они не формировались не один год. Это такая система, которая двигалась. И есть еще одна тонкая вещь, да, вот мы сейчас критикуем, но вот если взять такую идеальную вещь, да, вот как парламентская республика формирует, да, депутатская фракция пришла, и они формируют правительство. Если сейчас взять депутатов, да, назначить на эти посты правительства, я тебе могу сказать, что такая же будет ситуация. Потому что это не будет система решения. С одной стороны, депутату легче, он критикует, и как бы по большому счету он ответственность несет за реальный сектор экономики, потому что он только голосует. Но вот эта системная проблема, она не решается по одной простой причине. Потому что вот это, с одной стороны, политическая ответственность, а с другой стороны, правительство должно заниматься экономикой, но она постоянно находится под информационной войной, атакой. Когда часто я вижу, что эта проблема не такая. Но
кто мешает?
Мешает, да, мешает.
Кто мешает?
Информационные силы есть тоже.
Почему? Силы. Они должны учитывать, они умеют даже прислушиваться.
Они стараются?
Угу. Да. Но кстати, это борьба между политическими
силами. Нет, депутаты силами. Тоже подвигаются да. такой атаке постоянно. Да. У них на них есть информационный, когда что-то депутат. Поэтому это, ну, у нас такая система. Ну,
спасибо вам за участие в передаче. Наше время подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали неустойчивость правительства в Кыргызстане. В нашей передаче приняли участие депутат парламента от фракции Атамекен Бахадыр Сулейманов и политолог Эдил Осмонбетов. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.